Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Исправление заблуждений о пути к величию в Царстве Христа.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 10 главу Евангелия от Марка. Мы продолжаем изучение этой книги Нового Завета. Мы остановились в июне, в начале июня, и сегодняшнее воскресенье, по крайней мере, я намерен двигаться по этой книге без каких-то остановок. Итак, 10 глава Евангелия от Марка. Мы будем рассматривать заключительную часть этой главы, стихи с 35 по 40. Еще не совсем заключительную, с 45 до конца в следующий раз мы рассмотрим. Но уже мы к концу главы идем с 35 по 40. Перед этим Иисус говорит ученикам о своей приближающейся крестной смерти. Ученики его не слышат, потому что они заняты своим. Чем они заняты? Читаем. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Ну что ходить вокруг да около, да? Сразу прямо то, что нужно. Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Давайте продолжим, по 45 прочитаем. «И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». Они не сорадуются им. Они не рады их просьбе. Понятно почему, да? Они просто стеснялись так прямо сказать. Они хотели как-то намекнуть дипломатично, косвенным языком. А тут раз прямо и их опередили. Иисус же, подозвав, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45. Мудрый Соломон в книге притчей говорил: «Домогаться славы не есть слава». То есть стремление к славе и подлинная слава – это не одно и то же. Но если посмотреть на мир, люди этого мира, они стремятся к славе любой ценой. Одни, например, поджигают для этого великие шедевры архитектуры, чтобы войти в историю. Другие убивают известных людей. И существует несколько случаев, когда какой-то неизвестный человек убил известного человека. Мотив был неясен. Когда выясняли, этот неизвестный человек говорил: «Я просто хотел стать известным». Такое желание быть каким-то необычным, выше других. Ну, существует книга рекордов Гиннесса, там более безобидные способы прославиться. Кто-то отпускает самые длинные в мире волосы, кто-то отпускает самые длинные в мире ногти, кто-то пытается больше всех хот-догов съесть или пирогов, поднять тяжести, просидеть в ледяной воде и тому подобное. Но, по сути, все это отображение одного и того же стремления как-то быть выше других. И люди считают себя великими, некоторых людей называют по подобным причинам великими, но в глазах Бога все это, конечно, невысоко. Ну, понятно, мир. Как же христиане? Когда мы смотрим на учеников, то мы сразу же видим, что у них не царила любовь. У них не было, знаете, такой вот атмосферы, что они такие друзья, друг друга любят. Они смотрели друг на друга из-под лобья, они были недовольны друг другом. Каждый видел в друг друге соперника. У них были скорее колкие, напряженные такие отношения. Это не было собрание таких, знаете, дружелюбных, ищущих. Это было собрание соперничающих, недовольных друг другом и внимательно следящих за тем, чтобы разговорчивый Петр там их не опередил. И даже менее разговорчивые и менее заметные, казалось бы, не должны претендовать ни на что-то из-за своей молчаливости, но внутри они все равно претендовали и все равно были недовольны. Они стремились опередить друг друга и стать самыми великими в Царстве Христа. Но я вам хочу сказать, что само стремление к величию в Царстве Христа, оно не является греховным. Например, Иисус, стимулируя такое стремление, говорит в Матфея 5:19: «Кто сотворит и научит, речь идет об исполнении заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть само стремление к величию в Царстве, к награде, это хорошо, это неплохо, это не проблема. Проблема в том, чтобы выбрать правильный путь для достижения этой цели. И вот ученики, они выбрали неправильный путь для достижения этой цели. И тот факт, что они выбрали неправильный путь, мешал им возрастать духовно. Это очень интересно. Они были глухи к предупреждениям Христа. Как я уже сказал в начале, Иисус только что сказал такую потрясающую истину. Сын человеческий будет убит, поругаются над ним, оплюют его, убьют, третий день воскреснет. Ну, надо сказать, объясни нам эту доктрину. Они как будто не слышат, они тут же заняты соперничеством. Смотрите, что происходит. Ученики думают о своем величии в царстве и идут к этому величию неправильным путем. В результате они становятся глухими к предупреждениям, к наставлениям Христа, и в результате они не растут. Они не растут. Они так и не уразумели самого главного, что Христос пришел для искупления многих. Они главный урок, главный смысл пришествия Христа не могут усвоить из-за того, что стремятся к величию, соперничают друг с другом, идут к величию ложным путем. Недавно вместе с Пресвитерским советом мы анализировали причину отсутствия духовного роста у одного из членов нашей церкви, одного из братьев. Казалось бы, он посещает служение, казалось бы, он читает, слушает проповеди, а роста нет, потому что он остается мелочным, постоянно слышно, что у него конфликты по второстепенным вопросам, потому что он не принимает пасторство, как должно принимать, он такой упрямый, все время пытается блеснуть своими знаниями, самоуверенный, гордый. И мы думали, ну почему так? И судя по поведению и высказываниям этого человека, он постоянно стремится к какому-то лидерству, высокому положению среди народа Божьего, но не имеет для этого ни понимания, ни зрелости, ни духовных даров. У него просто есть желание учить, блеснуть знаниями, и он просто, это желание его распирает, а зрелости и способностей для этого нет. И это желание настолько овладело несчастным, что он совершенно не слышит библейских наставлений. И, может быть, он сейчас сидит, слушает проповедь и не слышит. И, может быть, кто-то из вас сейчас слушает и не слышит, потому что у вас есть обида, потому что у вас есть соперничество, потому что у вас есть стремление к величию среди народа Божьего неправильным путем. И если так, вы никогда не возрастете, вы не будете расти, вы можете читать самые лучшие книги, слушать самые лучшие проповеди и быть таким же глухим к наставлениям Христа, как были глухими ученики в той ситуации, в которой мы их сейчас рассматриваем. Конечно, в данном случае необходимо что-то серьезно менять. И вот следя за тем, как Господь менял, исправлял заблуждение учеников относительно их неправильного представления о пути к величию в Царстве Божьем, вы сможете проверить свои сердца, и мы сможем многому научиться. Прежде всего, обратим внимание на то, как Иисус исправлял первое заблуждение учеников. Здесь два ключевых заблуждения у них. Мы рассмотрим, как Иисус исправил первое заблуждение, И как он исправлял второе заблуждение? Давайте на исправление первого заблуждения обратим внимание. Стих 35-40. Сначала коснемся сути самого заблуждения, а затем поговорим о том, как Господь решил его исправить. Итак, само заблуждение, 35-37. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали ему: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую в славе твоей“». Вы понимаете, это два родных брата, Иаков и Иоанн, они обращаются к Иисусу с удивительной по своей дерзости просьбой. Причем сначала они, знаете, ведут себя как маленькие дети. Знаете, как дети говорят: „Папа, ну ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу“. То есть они как бы хотят, чтобы мы пообещали им, и потом уже не могли нарушить свое слово. Так же поступают здесь ученики. Они сначала требуют, чтобы Иисус дал согласие на удовлетворение их просьбы. „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“. Здесь не видно коварства в этих учениках, не видно какой-то такой сложности мысли, простота, детская наивность, прямота и дерзость. И они хотят сделать Иисуса заложником собственного обещания. „Скажи, что ты сделаешь, что мы просим“. Иисус скажет: „Да, да, я сделаю“, и все, и тогда они уже по левую, по правую сторону сейчас сидят, потому что Иисус самый правдивый, самый честный человек, он своих обещаний не нарушит. Но Господь не поддается здесь на их уловку и пытается уточнить: а что конкретно вы хотите? Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Это уже, конечно, не пошло все по плану у учеников, это уже сбой небольшой. Но они не сдаются, и они говорят: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую в славе твоей“. Ну, это вообще интересные люди, Иаков и Иоанн. Ранее Иисус называл их в Марка 3:17 сыновья Громовые. Такие, знаете, энергичные, импульсивные, прямые люди. И у этих импульсивных людей, у них нет терпения сидеть и ждать, пока наступит царство, и там будут распределены посты. Кто его знает, как они обернутся события. Лучше сразу захватить самые главные посты, и тогда уже спокойно следовать за Иисусом. Причем, обратите внимание, вообще во всей концепции о царстве они хотят сидеть по левую и правую сторону. Обычно по левую и правую сторону от монархов, от царей сидели самые влиятельные люди в государстве. То есть, по сути, они говорят: сделай нас самыми влиятельными людьми среди всех верующих всех времен и народов. Они здесь не только хотят опередить других 10 учеников, они не считают зазорным опередить и Авраама, и Моисея, и Давида, и всех святых Ветхого Завета. Конечно, это честолюбивое самовыдвижение. Евангелист Матфей сообщает, что братья использовали, можно сказать так, тяжелую артиллерию. Они позвали свою мать, Матфея 20:20-21. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых. Мать помогает им здесь, это поддержка, группа поддержки. Приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь, представьте эту картину, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Что ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем“. Мать Иакова и Иоанна, Соломия, ее звали Соломия. Согласование Евангелий указывает на то, что она была сестрой Марии, матери Иисуса, следовательно, Иаков и Иоанн были двоюродными братьями Иисуса. А она была теткой родной. Просто тетка приходит к племяннику, по-родственному хочет все просто решить, вопрос с величием в царстве. Но не откажет же он самым близким людям, своим двоюродным братьям. А родные братья Иисуса еще не верят в него, поэтому они вне конкурентной борьбы. Итак, среди учеников, родственники, ну кто, если не они, будут самыми великими в царстве? Не может же он кого-то не из родственников поставить на этот пост? Это первое заблуждение здесь, оно абсолютно очевидно. Ученики думали, что благодаря родственным человеческим отношениям можно занять высокое положение среди народа Божьего. Они думали, что родственные отношения могут сделать великим в царстве Христа. Кстати, здесь может показаться это каким-то таким удивительным, но в этих действиях ученики просто уподоблялись наиболее влиятельным религиозным лидерам своего времени, пастырям Израиля. Так вообще было принято среди религиозной верхушки. Народ осуждал это, Но так уже было принято. Как известно, среди религиозной элиты народа Божьего родственные отношения играли ключевую роль. Анна, бывший первосвященник, контролировал всю торговлю в храме и вокруг храма, и нажил себе огромное состояние. Назначение на пост первосвященника контролировалось также римскими властями. Так вот, Анна путем подкупа римских властей привел на пост первосвященника 5 своих сыновей поочередно, до и после Каиафы, а Каиафа был его зять. Многим было в Израиле ясно, для того, чтобы достичь высокого положения в религии, нужны родственные связи. Необходимо быть родственником Анны. Пастыри Израиля учили своим примером, что родственные отношения играют важную роль для достижения высокого положения среди народа Божьего. Я не говорю, что Яков и Анн просто повторяли за этими лжепастырями. Но вы понимаете, дурной пример заразителен, и то, что плохо, оно существует, и общество знает об этом, и к этому привыкают. Некоторые с этим свыкаются, а некоторые начинают думать, что, наверное, это правильно, так и должно быть. У учеников огромное заблуждение. Они верят, что величие в царстве достигается благодаря родственным связям. Исчезло ли это заблуждение в наши дни полностью? К сожалению, нет. В некоторых евангельских церквах родственные отношения играют ключевую роль для продвижения человека в служении. Неизвестно, некоторые церкви, немаленькие, в которых все руководство носит одну фамилию. И если вы не из этого рода, то вам служение невозможно нести. У вас есть еще один путь, как говорит человек, можно жениться на какой-то сестре из этого рода, тогда у вас будет какая-то перспектива. А так вообще-то не будет. Иногда я думаю, что дружеские отношения, они играют важную роль для продвижения, для руководства. Прекрасную иллюстрацию по данной теме приводит известный толкователь Библии. Послушайте ее внимательно. Несколько лет назад один пастор признался, что в преддверии ежегодного съезда его деноминации он всегда заказывал номер в отеле рядом с номерами руководителей для того, чтобы приобрести их дружбу и таким образом обеспечить себе будущий пасторат в больших церквах. Нужно заказывать номер рядом с руководителями деноминации, ты с ними подружишься. А потом, если где-то в большой церкви освободится место, то руководители деноминации кого ж поставят? Своего друга. Вот такая логика. Знаете, даже за время моего небольшого пасторского служения мне приходилось замечать, как некоторые люди проявляли ко мне особую доброту, служили. И я был очень этому рад. Я думал, это просто дружба, любовь во Христе. Но, как выяснялось позже, они делали это для того, чтобы я в ответ на их доброту доверил им какое-то значительное служение. Когда же я не играл в эти игры, не удовлетворял их ожиданий, они прекращали свою жертвенность в мой адрес, прекращали дружбу, отдалялись от меня и даже становились противниками. Хотите служить, созидая церковь, расширяя влияние царства? Не нужно для этого продвигать себя через завязывание ложной дружбы с влиятельными служителями или использование родственных связей с кем-то из них. В царстве Христа величие таким образом не достигается. Итак, заметив неправильное стремление Иакова и Иоанна к величию в царстве, Господь приступил к исправлению их заблуждения. Мы уже поняли суть первого заблуждения. Теперь давайте поговорим о том, как его исправить. Стих 38-40. Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Итак, ученики надеются стать великими в царстве лишь благодаря родственным отношениям с Иисусом. А Иисус говорит: это неправильный путь к величию. Хотите, я вам объясню правильный путь? Правильный путь состоит из двух пунктов. Первый пункт – это вы должны разделить со мной страдания. И второе – довериться суверенности Бога. 38-39 стих Иисус говорит о чаше и крещении. Чаша, известная в те времена метафора. С помощью этой метафоры описывали радость, но чаще всего страдания. Это известная ветхозаветная метафора. Например, Иезекииль 23-32. «Так говорит Господь, Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее». В Гефсиманском саду, Марк 14-36, Иисус использует эту метафору, слово «чаша», для описания своих искупительных страданий. «И говорил, Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Итак, чаша – это метафора, описывающая страдания. Крещение – также метафора, указывающая на страдания. Крещение – погружение в воду, ветхозаветный образ страдания. Псалом 68, стих 2-3. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Иисус говорит, вы хотите идти путем, ведущим к величию в Царстве? Станьте на путь страданий. Вместо обещания высоких постов Иисус спросил учеников, готовы ли вы страдать, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Ученики отвечают, они даже не думают. Не отвечают, можем. Видимо, они до конца не понимают, о чем идет речь. Скорее всего, ученики могли думать о вооруженной борьбе за изгнание римлян и установление Царства Мессии. Они думают, что Иисус спрашивает, будете бороться со мной против римлян, если я стану царем Израиля и возглавлю вооруженное сопротивление против оккупационных римских властей, будете со мной сражаться? Они так думают и отвечают, будем. Они готовы воевать, чтобы стать великими в царстве Мессии. В ответ на самоуверенное заявление учеников Господь предсказал их страдания за Него. Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Поймите, что страдания Христа – это искупительные страдания. Страдания учеников, они не дополняют что-то к искупительным страданиям Христа. Страдания учеников – это просто страдания за верность Ему. Иисус говорит, вы готовы страдать, но вы будете страдать. И это действительно исполнилось. Вы знаете, что Иаков смелый и решительный был не только в том, чтобы попросить себе пост в царстве, но он вообще был такой, он смело проповедовал слово, и он первым из всех апостолов в 44 году нашей эры принял мученическую смерть, он был обезглавлен. Ирод Агриппа I приказал обезглавить Иакова. Он принял мученическую смерть, он испил из чаши страданий. Иоанн, хотя и не принял мученическую смерть, он умер своей смертью в пожилом возрасте. Тем не менее, он также испил из чаши страданий. Вы знаете, в преклонном возрасте он был в тюремном заключении. Смотрите, какая разница. Ученики думают достичь величия просто. Ты наш родственник? Ну, повели и дай нам пост, и все, и вопрос быстро решается. Иисус говорит, вопрос так не решается. Вопрос решается, вы должны стать на путь тяжелых страданий. Ваша жизнь должна быть болезненной. Это должны быть испытания, гонения, поношения, злословия. Вот таким путем идут к величию. К величию в царстве не идут путем под всеобщие аплодисменты и всеобщее восхищение. К величию в царстве идут путем насмешек, обвинений, клеветы, унижения, оскорбления. Именно таким Иисус путем шел на Голгофу, кстати. И в Матфея 5:10-12 Иисус говорил, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Когда ваши лучшие намерения искажаются, когда вам угрожают, когда ваше доброе имя втаптывают в грязь, а вы продолжаете верно служить Богу, это путь к великой награде в Царстве Сына Божьего». Но здесь еще не все. Иисус говорит, я могу вам гарантировать страдания. Но даже эти страдания не сделают вас самыми великими в Царстве. Это, в принципе, предопределено Отцом, стих 40, «А дать сесть у меня по правую сторону и по левую», то есть занять самое высокое после меня положение в Царстве, я вам гарантировать не могу. Не от меня зависит, но кому уготовано. Речь идет о Боге Отце. Слово, переведенное как «уготовано», происходит от греческого слова «этомайдзо», означающего «готовить», «подготавливать». И перфект указывает, что особое место в царстве уже заранее приготовлено Отцом и ожидает тех, для кого оно приготовлено. Прежде создания мира Отец составил свой неизменный план и предопределил, кто будет великим в Его Царстве. Наша задача в смирении быть готовым пить из чаши страданий за Христа. Наша задача доверяться суверенности Бога Отца. Если Он предопределил нам быть влиятельными лидерами, какими-то служителями, мы будем. Если Он не предопределил, мы не будем. И никакие человеческие хитрости, манипуляции, давление через родственные отношения или давление через завязывание какой-то дружбы не нужны, не помогут. Они не смогут изменить план Отца. Мы недавно рассказывали об одной церкви в Америке, где для того, чтобы стать регентом, нужно пресвитера пригласить, накрыть большой стол, несколько раз это сделать. Ты будешь регентом. Я говорю нашим братьям, вы видите, там какое-то хоть стремление есть. Ну, конечно же, это все не путь. Не путь для того, чтобы совершать какое-то влиятельное служение. Это ложный путь. Это обман. Итак, мы уделили достаточно внимания, достаточно времени исправлению первого заблуждения. Заглянули в свои сердца, надеюсь, заглянули? Может быть, недостаточно заглянули, еще нужно заглянуть. И поговорим теперь об исправлении второго заблуждения. Или заглянули в сердца наших ближних. Но в этом я не сомневаюсь. Теперь поговорим об исправлении второго заблуждения. Стих 41-45. Обратим сначала внимание на суть второго заблуждения. «Услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна, Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Ну, дабы никто из читателей не подумал, что во всем виноваты только два ученика, Иаков и Иоанн, а остальные 10 смиренные, кроткие, ни к чему такому не стремящиеся. Марк очень ясно говорит о том, что остальные 10 были также недовольны, как я уже сказал вначале, недовольны они были лишь по той простой причине, что их опередили. У них не было родственных отношений, у них не было такой мамы смелой и решительной, родной тетки, мессии. Сговориться было им не с кем, подослать было некого, поэтому они выглядели скромно и в этой конкурентной борьбе явно, казалось бы, по-человечески проигрывали, что не могло их радовать. Они были недовольны, они были возмущены, потому что сами хотели, да, хотели сидеть по левую и правую сторону в том же царстве. Просто у них не было такой смелости, я бы сказал, даже наглости, чтобы озвучить такую дерзкую просьбу. Иисус видит, что это болезнь не только Иакова и Иоанна, а болезнь всей группы. Поэтому дает наставление, обращаясь сразу к ним, ко всем, Он подозвал их и сказал им. И дальше Он говорит о заблуждении, которое доминировало среди учеников. Это заблуждение ученики не высказали вслух, но Иисус, видя их сердца и замечая их поведение, указывает на это заблуждение. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Вот их заблуждение. Они думали, что занимать высокое положение в служении в Царстве Христа – это уподобиться мирским правителям. И здесь даже речь идет о языческих правителях, князья народов. Ну, какие народы? Все народы, кроме Израиля, это языческие народы. Языческие правители. Языческие правители, евреи, имели очень хорошее представление о том, каким деспотичным образом языческие правители руководили своими народами. Они слышали о фараонах, которые деспотично руководили Египтом. Они читали об этом в Ветхом Завете, какие были фараоны жестокосердные, упрямые, дерзкие, своевольные. Они знали о власти ближневосточных царей прошлого. Им было хорошо известно о настоящей власти на тот момент, власти римского императора и его наместников. Наместники Рима чаще всего презирали покоренные народы, живущие на подконтрольной территории, и грубой силой подавляли любые восстания. Ну, так, например, вот Понтий Пилат, прокуратор, управлявший Палестиной, совершенно не считался с религиозными чувствами евреев. Он правил деспотично, жестко. Он приказал воинскому отряду, на знаменах которого был изображен римский император, войти в Иерусалим. Для евреев это было неслыханно, осквернение святого города, изображение, нарушение заповеди, не делай себе кумира и никакого изображения. И вдруг с изображением римского императора, которого почитали Богом, вошли в святой город. Также он додумался изъять деньги из казны Иерусалимского храма, представьте, и употребить их вроде бы на добро, да, на постройку водопровода в Иерусалиме. Но народ был не рад такому водопроводу, народ восстал, и он с особой жестокостью подавил это восстание. Он послал людей, которые были переодеты в одежду обычных людей, у них было оружие, они достали это оружие и начали в толпе просто убивать всех, кто находился вокруг. Также вы знаете, может быть, некоторые знают, что он распорядился позже во дворце Ирода в Иерусалиме разместить золотые щиты с надписью «В честь Тиберия», что вновь вызвало возмущение народа. Итак, ученики понимали, что говорит Иисус, когда говорит «князья народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Они понимали, что это речь идет о языческих правителях, диктаторах, тиранах, которые просто делают все, что хотят. И Иисус говорит это не случайно, потому что ученики думали, что быть великим в царстве – это просто обладать огромной властью и делать все, что ты хочешь. По сути, мирская форма управления, отличающаяся эгоистичным стремлением контролировать подчиненных, понукать ими, править как диктатор, тиран. Вот что владело сердцем учеников. Но так руководить в Царстве Божьем нельзя. В первом послании Петра, в 5 главе, апостол говорит, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Ученики не только думали, что величие в царстве достигается путем родственных, дружеских, человеческих отношений, но также думали, что величие в царстве достигается или заключается в том, чтобы просто обладать полнотой власти, подавлять людей, править как диктатор и наслаждаться своей безграничной властью. Иисус объясняет, это не так. Он исправляет это заблуждение, второе заблуждение, стих 43-45, и говорит, «Но между вами да не будет так, в Царстве Христа править так нельзя. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус говорит, величие в моем царстве достигается не тиранической властью, не мечтами о бесконтрольном правлении людьми. Величие достигается совсем по-другому. Вы не понимаете природу моего царства. Величие достигается смиренным и жертвенным служением. Это не путь давления на людей, манипулирования, безоговорочного подчинения их себе. Это путь поддержки. Более зрелые, более одаренные, более духовно сильные поддерживают менее зрелых, менее одаренных, слабых. Хочет быть большим, Иисус говорит, стань слугой, слуга – греческая диаконос. Данным словом обозначали человека, занимающегося наемным трудом, низкого уровня, какой-нибудь непрестижной работой. Хочешь быть великим – будь слугой. Хочешь быть первым – стань рабом. Раб – греческое «дулос». Такой раб является собственностью хозяина, и он был обязан выполнять всегда его волю и никогда свою. Лидерство среди народа Божьего связано не с порабощением людей, не с подчинением их своим эгоистичным целям и желаниям, а с подчинением своих целей и желаний служению Богу и ближним. И Христос в 45 стихе приводит себя в пример. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это не значит, что вообще нельзя позволить себе послужить. Иисус позволял позволить себе послужить. Помните, Мария, драгоценное масло, втерла своими волосами в его ноги. Иисус принимал такое служение. Вы помните, также в доме Лазаря он принимал пищу после того, как Лазарь воскрес и позволял также людям служить ему. Но в общем-то, в большей степени служение Христа отличалось самоотдачей. Не тем, что можно получить, а тем, что можно отдать. И по сути он отдавал. Когда мы читаем Евангелие от Марка, мы видим, что он спать ему некогда, есть ему некогда. Он проповедует, общается с людьми, говорит. Так и не поел, так и не поспал, так и не отдохнул. Трудится в храме и потом целую ночь проводит в молитве, затем опять спускается в храм и опять проповедует. Он пришел, чтобы послужить, и кульминацией его служения была жертвенная смерть на Голгофском кресте, когда совершилось дело искупления многих. Греческое слово «лутрон», переведенное как «искупление», означает «выкуп, уплаченный за освобождение раба или пленника». Своей искупительной жертвой Иисус освободил всех верующих из рабства греха, от смерти и из рабства сатаны. Насчет этого стиха существуют спекуляции. Некоторые говорят, кому Иисус заплатил выкуп? И существовало долгое время мнение, будто он заплатил выкуп сатане. Но это не соответствует учению Нового Завета. Сатана не является судьей, собственником людей. И поэтому Христос не платил выкуп сатане. Христос заплатил выкуп Богу, удовлетворив его божественную справедливость. Христос принес себя в жертву Богу, не дьяволу, чтобы выкупить у него людей, а Богу, чтобы удовлетворить его справедливость, чтобы вместо нас Отец принял жертву Сына, вместо нас, чтобы был наказан Он. Отец излил тот гнев, который был предназначен верующим, Он излил его на своего возлюбленного Сына. Вот путь к величию Царства. Если усвоить две эти истины, друзья, ни родственные, ни человеческие отношения, не нужно манипулировать. Нужно просто в смирении пить из чаши страданий за истину и доверяться суверенности. Если Бог задумал сделать нас особыми в Царстве, Он сделает. Не задумал, не сделает. Не нужно манипулировать людьми, не нужно думать, что ты царь и диктатор, и ты можешь властвовать. Это совсем не наш путь. Нужно просто жертвенно служить людям. Если вы проповедник, проповедуйте слово, сгорайте в этом служении. Если у вас какое-то другое служение, сгорайте в своем служении, отдавайте, жертвуйте. Вот путь к величию в Царстве. И если все так будут поступать, тогда у нас не будет глухих проповеди Слова Божьего. Тогда слово будет звучать, и вы будете слышать, и вы будете возрастать, и вы не будете повторять ошибку учеников, которые зациклились на неправильном пути к величию и не восприняли основное наставление Иисуса о Его грядущей искупительной жертве. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!